Но больше всего он мне нравился потому, что обращался со мной на равных, как с компаньоном и собеседником. И неважно, что иногда Хобби хотелось поговорить о том, что соседке поставили коленный протез, или о концерте старинной музыки, где он недавно побывал. Когда я рассказывал ему какую-нибудь смешную историю из школьной жизни, он был внимательным и благодарным слушателем. В отличие от миссис Свонсон, которая пугалась и отмораживалась, стоило мне пошутить. Или Дэйва, который хоть и похихикивал в ответ, но как-то неловко и вечно запаздывая. Хобби любил смеяться, и я обожал, когда он принимался рассказывать мне истории из своей жизни. Про детство, с пронырливыми монахинями и шумными дядюшками, до последнего ходившими в холостяках. Про второсортную школу-пансион у канадской границы, где все учителя были алкоголиками. Про огромный дом на севере штата, который его отец так выстудил, что окна покрылись льдом изнутри. Про то, как серыми декабрьскими вечерами он читал Тацита или «Возвышение Голландской республики» Мотли. «Я всегда, всегда любил историю. Невыбранный путь. Верхом мечтаний в детстве было стать профессором истории в Нотр-Дам. Хотя, наверное, нынешняя моя работа — это тоже своего рода способ заниматься историей». Он рассказывал, как спас из магазина «Вулвард» одноглазую канарейку, и все детство она каждое утро будила его своим пением, как однажды приступ ревматической лихорадки уложил его в постель аж на полгода, как он сбегал из дома в чудную старинную библиотечку по соседству, где потолки были расписаны фресками. «Снесли уж теперь, увы». Как после уроков он ходил домой к старой миссис де Пейстер, одинокой аристократке, бывшая королева Олбани. И местный историк квахтала над Хобби, кормил его рождественским кексом Данди, его ей присылали из Англии в жестянках, могла часами рассказывать Хобби про каждый предмет, стоявший в ее горке с фарфором, и у которой, помимо всего прочего, была софа красного дерева, по слухам принадлежавшая генералу Херкимеру. С этой-то софы и началась любовь Хобби к старинной мебели. «Хотя, право, никак не могу себе представить генерала Херкимера, который возлежит на этой древней декадентской грекообразной штуковине». Он рассказывал про свою мать, которая умерла вслед за его сестрой, трех дней от роду, оставив Хобби единственным ребенком. И про молодого священника-иезуита, футбольного тренера, которому как-то раз позвонила перепуганная горничная ирландка, увидев, как отец Хобби лупит его ремнем практически до синевы. А тот примчался к ним домой, засучил рукава, да и врезал отцу Хобби так, что тот рухнул наземь. «Отец Киган. Только он ко мне и приходил, когда я лежал тогда с ревматической лихорадкой. Причащал меня. Я у него служкой был. Он все знал, видел рубцы у меня на спине. В последнее время только и слышишь про священников, которые дурно ведут себя с мальчиками. Но он был очень ко мне добр. И вот бы узнать, что с ним сталось. Я его пытался разыскать, но не смог. Отец позвонил архиепископу, и я глазом моргнуть не успел, как его спровадили в Уругвай». Все тут было совсем по-другому. Не как у барбаров, где хоть в целом все были ко мне очень добры, но я вечно то терялся в толчее, то становился мишенью для неловких церемонных расспросов. Я чувствовал себя лучше, зная, что до него можно доехать на автобусе, по пятой, никуда не сворачивая. И когда я просыпался по ночам, дрожа, в панике, тело снова и снова сводит взрывом, то убаюкивал себя мыслями о его доме, где, почти сам того не понимая, я мог иногда ускользнуть прямиком в 1850-е, в мир, где тикают часы и скрипят половицы, где на кухне стоят медные кастрюли и корзины с брюквой и луком, где пламя свечи клонит влево от сквозняка из приоткрытой двери, а занавеси на высоких окнах в гостиной трепещут и развиваются, будто подолы бальных платьев, в мир прохладных тихих комнат, где спят старые вещи. Правда, объяснять мои отлучки становилось все труднее, особенно мое отсутствие за ужином, и изобретательность Энди начала иссякать.
«Мне с тобой съездить, поговорить с ней.
— спросил Хобби как-то вечером, когда мы с ним ели на кухне вишневый пирог, который он купил на фермерском рынке.
«Я буду рад с ней встретиться. Или, хочешь, пригласи ее сюда?»
«Можно», — ответил я, подумав.
«Ей, думаю, интересно будет взглянуть на тот чиппендейловский двойной комод. Ну, тот, филадельфийский, с резной короной. Не покупать, конечно, просто поглядеть. Или, если хочешь, пригласим ее на ланч в Ла Гринуй», — он рассмеялся. «Или в какой-нибудь местный ресторанчик, который может прийтись ей по вкусу».
«Я подумаю», — пообещал я и уехал пораньше, в угрюмых раздумьях. Помимо затяжного вранья миссис Барбур про сидение допоздна в библиотеке и несуществующий проект по истории, неловко будет признаваться Хобби, что я выдал кольцо мистера Блэквелла за семейную реликвию. Но если миссис Барбур и Хобби встретятся, то моя ложь так или иначе выплывет наружу. Скрыть это, похоже, никак не удастся.
«Где ты был?»
— резко спросила миссис Барбур, выйдя откуда-то из дальней комнаты в вечернем платье, но без туфель. В руке бокал джина с лаймом. Так она это сказала, что я учуял подвох.
«Вообще-то», — ответил я был в Южном Манхэттене, навещал маминого друга».
Энди обернулся и вытаращился на меня.
«Вот как?»
— подозрительно переспросила миссис Барбур, покосившись на Энди.
«А Энди мне рассказывал, что ты опять трудишься в библиотеке».
«Сегодня нет», — сказал я так легко, что сам удивился.
«Что ж, у меня гора с плеч», — холодно сказала миссис Барбур. «А то по понедельникам главный корпус закрыт».
«Мам, я не говорил, что он в главном корпусе».
«Кстати, вы даже, может быть, его знаете», — продолжил я, чтобы поскорее перевести огонь на себя. «Ну, или слышали о нем».
«О ком?»
— спросила миссис Барбур, снова переводя взгляд на меня.
«Знакомого, к которому я ездил. Его зовут Джеймс Хобарт. У него магазин антикварной мебели в Южном Манхэттене. Ну, то есть не совсем у него. Он там реставратором».
Она свела брови.
«Хобарт? Он много с кем тут работает. Иногда, например, с Сотбис».
«То есть ты не будешь против, если я ему позвоню?»
«Не буду», — с вызовом сказал он. «Он сам предлагал нам всем вместе пообедать. Или, если хотите, можете заглянуть к нему в магазин».
«О», — произнесла миссис Барбур, удивленно помолчав секунду-другую. Теперь ее застали врасплох. «Если даже миссис Барбур хоть когда-нибудь и выбиралась южнее 14-й улицы, я ни о чем таком не слышал».
«Ну ладно, посмотрим».
«Не покупать, конечно. Просто посмотреть. У него там есть симпатичные штуки». Она моргнула.
«Да, конечно», — сказала она.
Миссис Барбур казалась до странного сбитой с толку. Взгляд у нее был какой-то растерянный, застывший.
«Да, как славно. Конечно, я буду рада с ним познакомиться. Может, мы знакомы?»
«Нет, вряд ли».
«Ну, все равно. Прости, Энди, я должна перед тобой извиниться. И перед тобой, Тео».
«Передо мной?» Я не знал, что и сказать. Энди, украдкой посасывая кончик большого пальца, только плечом дернул, когда она унеслась из комнаты.
«Что случилось?» — тихонько спросил я.
«Она расстроена. Ты тут вообще ни при чем. Плат вернулся», — прибавил он. Только теперь я обратил внимание на приглушенную музыку, несущуюся из дальнего конца квартиры. Тяжелый, внутренний гул.
«А почему?» — спросил я. «Что такое?»
«В школе что-то случилось».
«Плохое что-то?»
«А бог его знает», — безучастно ответил он.
«Так у него проблемы?»
«Похоже на то. Но все молчат».
«Что случилось-то?»
Энди скривился. «Да черт его знает». «Когда мы пришли из школы, он уже был дома. Музыка играла. Китси обрадовалась, помчалась, чтобы сказать привет, а он разорался и захлопнул дверь прямо у нее перед носом».
Я вздрогнул. Китси боготворила Платта.
«Потом пришла мама, пошла к нему в комнату. Потом долго сидела на телефоне. Что-то мне подсказывает, что и папа уже домой едет. Они сегодня вечером должны были ужинать с Тикхорами, но, кажется, все отменилось».
«А с ужином что?» — спросил я, помолчав немного.
Обычно в будни мы с Энди ужинали возле телека, заодно делая домашку. Но расплат дома, мистер Барбур вот-вот появится, и все планы на вечер отменены, то, похоже, нас ждал ужин в кругу семьи. Энди характерным жестом, суетливо, постарушечи, поправил на носу очки. И хоть у меня волосы были темные, а у него светлые, я лишний раз отметил, до чего в этих подобранных миссис Барбур очках, точь-в-точь, как у Энди, я выгляжу, как его брат Зубрила. Я это особенно стал замечать с тех пор, как одна девчонка в школе обозвала нас «братья-глупики», или, может быть, «братья-тупики», да и какая разница, все равно, комплиментом это уж точно не было. «Давай-ка дойдем до Серендипити и съедим по гамбургеру», — сказал Энди. «Что-то мне совсем не хочется тут быть, когда папа придет домой».
«И меня возьмите!»
— неожиданно прискакала и чуть не врезалась в нас раскрасневшаяся, запыхавшаяся Китси. Мы с Энди переглянулись. Китси даже на автобусной остановке старалась встать от нас подальше.
«Ну, пожалуйста!» —
провыла она, глядя то на меня, то на Энди.
«Тодди на футбольной тренировке. У меня деньги есть. Не хочу с ними тут одна оставаться. Ну, пожалуйста!»
«Слушай, ну пусть», — сказал я Энди, и Китси одарила меня благодарным взглядом. Энди сунул руки в карманы. «Ладно», — сказал он безо всякого выражения. «Они словно две белые мышки», — подумал я. «Только Китси — мышка-принцесса, комочек сахарной ваты. А Энди...» Скорее, понурый, анемичный мышонок из зоомагазина, которого покупаешь, чтобы скормить боа-констриктору.
«Шевелись тогда. Живо», —
сказал он, потому что она все еще стояла, раскрыв рот.
«Ждать тебя не собираюсь. И деньги не забудь, потому что платить за тебя я тоже не собираюсь».